Глава 19. Гаубица, нападение Юма, стычка, Глентон завладевает паромом, повешенный Иуда, сундуки, отправленные на побережье, Сан-Диего, договоренность о припасах, Браун у кузнеца, спор, Уэбстер и Тоудвайн на свободе, океан, ссора, сожженный заживо, Браун в заточении, рассказы о сокровище, бегство, убийство в горах, Глентон покидает Юму, повешение Алькальда, заложники, возвращение в Юму, доктор и судья, негр и дурак, рассвет на реке, телеги без колес, убийство Джексона, избиение Юма. Вообще-то, доктор направлялся в Калифорнию, и паром ему подвернулся, можно сказать, случайно. В последующие месяцы он накопил значительное богатство — золото, серебро, драгоценные камни. Вместе с двумя работниками он поселился на западном берегу реки, в обмазанных глиной каменных стенах незавершенного крепостного сооружения на склоне холма, выходившего на пристань. Помимо пары грузовых фургонов, он унаследовал от отряда майора Грэма еще и горную гаубицу, бронзовую 12-фунтовку с жерлом размером с блюдце. И это орудие стояло на деревянном лафете, никому не нужное и не заряженное. В неустроенных докторских апартаментах они и сидели, попивая чай. Доктор, Глентон, судья, а также Браун и Ирвинг. Описав доктору несколько своих приключений с индейцами, Глентон настойчиво посоветовал ему укрепить позицию. Доктор возражал. Он уверял, что неплохо уживается с Юма. Глентон без обиняков заявил, что индейцам доверяют только глупцы. Доктор покраснел, но придержал язык. Тут вмешался судья. Он спросил, считает ли доктор, что эта кучка пилигримов на противоположном берегу находится под его защитой. Доктор подтвердил, что действительно так считает. Говорил судья убедительно и озабоченно. И когда Глентон со свитой спускался с холма, чтобы перебраться через реку и вернуться в лагерь, он уже имел разрешение доктора на то, чтобы укрепить холм и зарядить гаубицу, для чего бойцы принялись переливать оставшийся свинец, пока не получили почти полную шляпу оружейных пуль. В тот вечер они зарядили орудие примерно фунтом пороха и всеми отлитыми пулями и перетащили его на выгодную позицию, откуда открывался вид на реку и переправу. Два дня спустя переправу атаковали Юма. Причаленные у западного берега реки Шаланды выгружались, как обычно, а пассажиры стояли рядом и забирали свои вещи. Дикари появились из ивняка без предупреждения, конные и пешие, и толпой устремились к парому. На холме у них над головой Браун и длинный Уэбстер развернули гаубицу, установили ее, и Браун ткнул в запальный канал горящей сигарой. Даже на такой открытой местности грохот от выстрела прозвучал невероятно громко. Гаубица подпрыгнула на лафете и, окутанная дымом, с лязгом откатилась назад по утоптанной глине. На пойме под фортом выстрел произвел страшный ущерб. Около дюжины Юма лежали мертвыми или корчились на песке. В их рядах раздавались жуткие вопли, а в это время из прибрежных зарослей вверх по течению вылетел Глентон с отрядом и устремился на индейцев, которые разразились криками ярости от такого предательства. Лошади Юма стали сбиваться в кучу, индейцы вертелись на них в разные стороны, пуская стрелы в приближавшихся верховых, и падали наземь под залпами пистолетного огня. Тем временем высадившиеся на переправе уже вытащили оружие из багажа и открыли огонь с колена, а женщины и дети залегли, распростершись среди сундуков и ящиков. Лошади индейцев с визгом вставали на дыбы и метались по сыпучему песку, раздувая ноздри и вращая закачанными глазами. Оставшиеся в живых помчались обратно к ивняку, оставив на поле сражения раненых, умирающих и мертвых. Глентон и его люди никого не преследовали. Они спешились и на глазах у пассажиров парома стали расхаживать среди лежавших людей и лошадей, методично приканчивая и тех, и других выстрелом в голову и снимая скальпы. Стоя на невысоком парапете недостроенного форта, доктор молча наблюдал, как тела стаскивают на причал и спихивают сапогами в реку. Обернувшись, он посмотрел на Брауна и Уэбстера. Те перетащили гаубицу на изначальную позицию, и Браун, вальяжно усевшись на еще теплом стволе, покуривал сигару и наблюдал за происходящим внизу. Доктор повернулся и направился в свои апартаменты. Не появился он и на следующий день. Глентон взял перевоз в свои руки. Прождавшим 3 дня, чтобы переправиться на тот берег за доллар, было сказано, что теперь плата составляет $4. Даже этот тариф действовал лишь несколько дней. Вскоре паром уподобился прокрустову ложу, и плату за перевоз назначали в зависимости от размера кошелька путника. В конце концов, всякое притворство было отброшено, и переселенцев стали грабить в открытую. Путников избивали, отбирали оружие и пожитки и отправляли беспомощных и разоренных в пустыню. Появившемуся с возражениями доктору выплатили его долю прибыли и отослали обратно. Американцы отбирали лошадей, насиловали женщин, и вскоре вниз по реке мимо лагеря Юма поплыли трупы. Случаи произвола множились. Доктор забаррикадировался в своих апартаментах, и больше его никто не видел. На следующий месяц прибыл отряд из Кентукки под командованием генерала Паттерсона, который счел ниже своего достоинства торговаться с Глентоном, наладил переправу ниже по течению, переправился через реку и двинулся дальше. Эту переправу захватили Юма. Дела за них стал вести некий Каллаган. Но через несколько дней переправу сожгли. Никто не видел, как обезглавленный труп Каллагана проплыл вниз по реке и на нем отправился к морю, весь в черном, как священник, молча вцепившийся между лопаток стервятник. Пасха в тот год пришлась на последний день марта. На рассвете малец вместе с Тоудвайном, еще одним парнем из отряда, которого звали Билли Карр, отправились вверх по течению на другой берег реки, чтобы нарубить ивовых шестов за поселком переселенцев. Еще только светало, и было видно, как вовсю веселятся приехавшие из Соноры. На виселице болтался бедный Иуда из соломы и тряпья, с намалеванным на брезентовом лице хмурым взглядом. По нарисованному лицу было ясно, что представление рисовавшего и об этом человеке, и о совершенном им преступлении не более чем детское. Сонорцы не спали и выпивали с полуночи. На суглинистом уступе, где стояла виселица, был разведен костер, и когда американцы проезжали по краю лагеря, их окликали по-испански. Кто-то уже притащил от костра длинную палку, зажженные пакли на конце, и Иуду подожгли. В обветшалой одежде было понатыкано петард и ракет. Когда пламя разгорелось, в разные стороны градом посыпались горящие тряпки и солома. Наконец взорвалась последняя бомба в штанах. Иуда разлетелся на куски, воняя копотью и серой. Послышались восторженные крики, и мальчишки швырнули напоследок несколько камней, свешивающиеся из петли, почерневшие останки. Мальцу, который проезжал через это открытое место последним, предлагали вина из бурдюка. Но он плотнее запахнулся в рваную куртку и поспешил прочь. Теперь немало сонорцев попали в кабалу Глентону. Они целыми бригадами работали у него на укреплении холма. В лагере отряда держались десяток индейских и мексиканских девочек, некоторые почти дети. Глентон отчасти проявлял интерес лишь к возведению стен, а в остальном предоставил своим людям на переправе ужасающую свободу. К Казалось, он плохо представлял себе размеры накопившегося богатства, хотя каждый день отпирал медный замок деревянного, обшитого кожей сундука, стоявшего у него в апартаментах, поднимал крышку и мешками высыпал ценности туда, где уже были тысячи долларов золотыми и серебряными монетами, а также украшения, часы, пистолеты, самородное золото в кожаных мешочках, слитки серебра, ножи, столовое серебро, металлическая посуда, зубы. 2 апреля Дэвид Браун, Длинный Вебстер и Тоудвайн отправились в городок Сан-Диего на старом мексиканском побережье, чтобы закупить припасы. Они взяли с собой связку вьючных лошадей и тронулись в путь на закате. Выехав в прохладе синих сумерек из-за деревьев и оглянувшись на реку, они повели лошадей окольным путем по дюнам. За 5 дней они без происшествий пересекли пустыню, преодолели прибрежный хребет, провели мулов по заснеженному горному проходу, спустились по западному склону и под вялой моросью въехали в город. На плечах тяжело висела промокшая кожаная одежда, а лошади были заляпаны грязью, стекавшей с них и с амуницией. Мимо по немощенной улице проскакали кавалеристы американской армии, а где-то вдали слышался рокот моря, которое билось о серый скалистый берег. Браун снял с передней луки седла Моррел из растительного волокна, полный монет. Все трое слезли с коней, вошли в бакалейную лавку и молча вытряхнули содержимое на прилавок. Там были дублоны, отчеканенные в Испании и Гвадалахаре, полудублоны, золотые доллары, крошечные полудоллары, французские 10-франковые монеты, золотые орлы, полуорлы и кольцевые доллары, и доллары, которые чеканили в Северной Каролине и Джорджии, по чистых 22 карата. Бакалейщик взвешивал их стопочками на простых весах, разбирал по местам чеканки. Он открывал пробки бутылей и наливал выпивку в маленькие оловянные кубки с рисками. Выпив, бойцы поставили кубки на прилавок, и бакалейщик подвинул им по грубо оструганным доскам всю бутылку. Составив список необходимых товаров и договорившись о ценах на муку, кофе и некоторые другие продукты, они вышли на улицу, каждый с бутылкой в руке. Сначала по деревянным мосткам, а потом прямо по грязи, они протопали мимо рядов убогих лачуг, пересекли небольшую площадь, за которой просматривалось волнующееся море, миновали небольшой палаточный городок и улицу, где по краю растущего над пляжем морского овса, словно необычные плоскодонки, выстроились совершенно черные и сияющие под дождем приземистые домишки из шкур. В одном из этих домишек Браун и проснулся на следующее утро. Он мало что помнил из того, что было ночью, и в хижине кроме него никого не было. Все оставшиеся деньги были в мешочке на шее. Браун толкнул дверь, обтянутый шкурой каркас, и вышел наружу, во мрак и туманную дымку. Лошадей они нигде не пристроили и не накормили, и он направился назад к бакалейщику, где те были привязаны, и сидел там на мостках, глядя, как с холмов за городом спускается заря. В полдень, с красными глазами и разя перегаром, он стоял перед дверью алькальда, требуя отпустить компаньонов. Алькальд удалился через заднюю дверь, но вскоре прибыл американский капрал с 2 солдатами, который велел Брауну убираться прочь. Час спустя тот уже был в кузнице и настороженно вглядывался, пока не смог что-то различить в полумраке. Кузнец стоял у верстака, и подошедший Браун поставил перед ним ящик из полированного красного дерева с медной именной табличкой на крышке. Щелкнув застежками, он открыл ящик, Одной рукой вынул из углубления внутри пару оружейных стволов, а другой взялся за ложе. Соединил стволы и патентованную казенную часть, поставил ружье на верстак и надел кольцо, чтобы прикрепить цевьё. Взвел большими пальцами курки и спустил. Ружье было сделано в Англии, стволы из дамасской стали, замки с гравировкой, а ложи из красного дерева с наплывами. Подняв глаза, он увидел, что кузнец пристально смотрит на него. «С оружием дело имеешь?» — спросил Браун. «Занимаюсь немного. Мне нужно обрезать эти стволы». Кузнец взял ружье, осмотрел. На выпуклом центральном фланце между стволами золотом было выбито имя мастера и место изготовления. Лондон. Патентованную казенную часть украшали две платиновые полоски. На замках и курках в сталь глубоко врезались завитки орнамента. А имя мастера с флангов окружали выгравированные куропатки. Фиолетовые стволы были сварены из тройных полос, и на кованом железе и стали виднелось нечто вроде водяного знака, похожего на след, оставленный неизвестно откуда взявшейся древней змеей, редкой, прекрасной и смертоносной. Деревянные части приклада отливали темно-красным, а на пятке имелась серебряная коробочка для капсулей на пружинке. Кузнец повертел ружье в руках и посмотрел на Брауна. Потом опустил глаза на ящик. Обивка из зеленого сукна, небольшие ладно подогнанные отсеки с устройством для нарезки пыжей, оловянной пороховницей, ершами для чистки. Патентованное устройство для загонки капсулей из оловянного сплава. «Что ты сказал, тебе нужно?» — переспросил он. «Обрезать стволы. Примерно вот настолько». И Браун приложил палец поперек ружья. «Я этого сделать не могу». Браун уставился на него. «Не можешь?» «Нет, сэр». Хмыкнув, Браун окинул взглядом мастерскую. «А я-то считал, что любой дурак может отпилить стволы у ружья». «Что-то с тобой неладно. Кто станет отпиливать стволы у такого ружья?» «Что ты сказал?» — переспросил Браун. Кузнец нервно поглаживал ружье в руках. «Я просто хотел сказать, что не понимаю, зачем нужно портить такое хорошее ружье. Сколько ты за него хочешь?» «Оно не продается. Так ты считаешь, что со мной неладно?» «Нет, не считаю, я не это имел в виду». «Так ты обрежешь мне стволы или нет?» «Я не могу». «Не можешь? Или не хочешь? Это уж как тебе больше нравится». Браун взял у него ружье и положил на верстак. «Сколько возьмешь за работу?» «Не буду я за нее браться. Если кому-то нужно было бы это сделать, какая цена тебя устроила бы?» «Не знаю. Доллар». Браун сунул руку в карман и вытащил пригоршни монет. Положил на верстак две золотые монеты по доллару и один полудоллар. «Вот», — сказал он, — «плачу 2,5 доллара». Кузнец нервно глянул на монеты. «Не нужны мне твои деньги», — проговорил он. «Разве можно платить мне за то, чтобы я погубил такое ружье?» «Тебе заплачено». «Ничего подобного. Вот деньги. А теперь или принимайся пилить, или можешь отказаться выполнять свои обязательства. И в этом случае я тебе задницу надеру». Не сводя глаз с Брауна, кузнец стал пятиться от верстака, потом повернулся и пустился на утек. Когда прибыл сержант-гвардеец, ружье уже было зажато в верстачные тиски, и Браун работал над стволами со слесарной ножовкой. Сержант обошел верстак, чтобы видеть лицо Брауна. «Чего тебе?» — буркнул тот. «Этот человек утверждает, что ты грозился его убить». «К «Какой еще человек?» «Вот этот!» Сержант кивнул на дверь. Браун продолжал пилить. «Разве это человек?» — бросил он. «Я не разрешал ему не входить сюда, не пользоваться моими инструментами», — вставил кузнец. «А на это что скажешь?» — спросил сержант. «На что на это?» «Какой будет твой ответ на обвинение этого человека?» «Врет он все. Ты ему не угрожал?» «Нет, конечно. Черт из два не угрожал. Я людям не угрожаю. Я сказал, что надеру ему задницу. Это уж как пить дать. И ты считаешь, это не угроза?» Браун поднял на него глаза. «Никакая это не угроза. Это обещание». Он снова склонился над работой. Еще несколько движений ножовки, и стволы упали на землю. Отложив ее в сторону, он ослабил зажимы тисков, вытащил ружье, отсоединил стволы от замка, положил все в ящик, закрыл крышку и застегнул застежки. «О чем у вас спор-то вышел?» — не отставал сержант. «Откуда мне знать?» «Не было никакого спора». «Лучше спроси, где он взял ружье, которое только что испортил. Украл где-то, могу поспорить». «Откуда у тебя это ружье?» — спросил сержант. Наклонившись, Браун подобрал отпиленные стволы. Длинные, дюймов 18, и он держал их за внутреннюю сторону. Обойдя верстак, Браун прошел мимо сержанта. Ящик с ружьем был у него под мышкой. У двери он обернулся. Кузнеца и след простыл. Браун взглянул на сержанта. «Насколько я понимаю, этот человек снял свои обвинения», — сказал он. «Да и сдается мне, он был пьян». Направляясь через площадь к небольшому глинобитному кабилдо, Браун встретил Тоу Двайна и Уэбстера, которых только что освободили. Оба были растрепаны, и от них несло какой-то дрянью. Втроем они отправились на берег моря и сидели там, глядя на длинные серые валы и передавая по кругу бутылку Брауна. Никто раньше океана не видел. Подойдя к воде, Браун подержал руку в полосе пены, набежавшей на темный песок. Потом лизнул соль на пальцах, посмотрел на берег, в ту и другую сторону, и они зашагали обратно по пляжу к городу. Вторую половину дня они провели за выпивкой в убогой таверне, которую держал какой-то мексиканец. Вошли несколько солдат. Вспыхнула ссора. Из-за стола, качаясь, поднялся Тоу Двайн. Кто-то из солдат встал утихомирить противников, и вскоре оба снова сидели. Но прошло всего несколько минут, и, возвращавшийся от стойки Браун, вылил на одного молодого солдата целый кувшин мексиканской водки «Агвардиенте» и поджег, ткнув в него сигарой. Тот молча, слышно было лишь гудение охватившего его пламени, выбежал на улицу. Он пытался сбить это невидимое на солнце бледно-голубое пламя, размахивая руками, словно на него напали пчелы или охватило безумие. Потом упал на дорогу и сгорел. Когда к нему подбежали с ведром воды, он уже почернел и сморщился в грязи, как огромный паук. Очнулся Браун в маленькой темной камере. Он был в наручниках и сходил с ума от жажды. Первым делом он проверил сумку с монетами. Она по-прежнему висела под рубашкой. Встав с соломы, он припал к глазку. На дворе был день. Он стал звать, чтобы кто-нибудь подошел. Потом уселся, скованными руками пересчитал монеты и положил обратно в сумку. Вечером солдат принес ужин. Солдата звали Пяти, и Браун показал ему ожерелье из ушей и показал монеты. Пяти сказал, что участвовать в его махинациях не желает. Браун рассказал о 30 тысячах долларов, закопанных в пустыне. Рассказал о переправе, изобразив на месте Глента на себя. снова показал монеты и по-свойски заговорил о местах, откуда они были родом, добавляя что-то от себя к рассказам судьи.
«Поровну разделим», — с присвистом шептал он. «Ты и я».
Он следил за молоденьким солдатом через решетку. Пяти рукавом вытер лоб. Браун собрал монеты назад в мешочек и вручил ему.
«Ну что,
можем мы доверять друг другу?» — проговорил он. Юноша стоял, нерешительно держа в руке мешочек с монетами. Потом попытался пропихнуть его обратно через решетку. Браун отступил и поднял руки.
«Не дури!» —
яростным шепотом проговорил он.
«Как ты думаешь, что бы я не отдал за то, чтобы получить такой шанс в твоем возрасте?»
Когда Пяти ушел, Браун уселся на солому и стал смотреть на тонкую металлическую тарелку с фасолью и тортильями. Через некоторое время он поел. На улице снова пошел дождь. Было слышно, как мимо по уличной грязи проезжают верховые. И вскоре стемнело. Через две ночи они уехали. Каждый сидел на вполне приличной лошади под седлом, с винтовкой и одеялом. Еще у них был мул, на котором они везли провизию, сушеную кукурузу, говядину и финики. Они поднялись на мокрые после дождя холмы, и как только рассвело, Браун поднял винтовку и выстрелил юноше в затылок. Лошадь рванулась, юноша опрокинулся назад. Ему снесло всю верхнюю часть черепа и обнажился мозг. Браун остановил лошадь, слез, забрал мешочек с монетами, взял нож юноши, его винтовку, пороховницу, куртку, отрезал ему уши, продел в свое ожерелье, потом сел в седло и поехал дальше. Вьючный мул последовал за ним, а потом следом потянулась и лошадь, на которой ехал юноша. Уэбстер и Тоудвайн вернулись в Юму без провизии и без мулов, с которыми уезжали. Глентон взял с собой пятерых и в сумерках выехал из лагеря, оставив переправу на судью. До Сан-Диего они добрались глухой ночью. Им показали, где дом алькальда. Тот вышел в ночной рубашке и колпаке, держа перед собой свечу. Глентон втолкнул его назад в прихожую и послал людей внутрь дома, откуда тут же донеслись женские вопли и несколько глухих ударов. Потом все стихло. Алькальду было уже за 60, он ринулся на помощь жене, но был сбит наземь стволом пистолета. Он встал, держась за голову. Глентон затолкал его во внутренние покои. В руке он держал веревку, уже завязанную петлей, и, повернув алькальда, накинул петлю ему на шею и затянул. При этом сидевшая на кровати жена алькальда, один глаз у нее распух и быстро затекал, снова подняла виск. Один из новобранцев Глентона ударил ее в зубы, она упала на смятые простыни и закрыла голову руками. Подняв свечу повыше, Глентон велел одному новобранцу залезть на плечи другому, и тот стал ощипывать балку. Найдя сверху свободное пространство, он просунул туда конец веревки и спустил ее вниз. Они потянули за веревку и подняли онемевшего и брыкающегося алькальда в воздух. Руки у того не были связаны, и он изо всех сил пытался достать веревку и подтянулся, чтобы не задохнуться. Дергал ногами и медленно вращался в свете свечи.
«Вальгаме Диос! Боже мой!» — прохрипел он, задыхаясь. «Квек вере! Что вам нужно?»
«Мне нужны мои деньги», — сказал Глентон. «Мне нужны мои деньги, и мне нужны мои вьючные мулы, и мне нужен Дэвид Браун».
«Кому?»
«Что?» — выдавил из тебя старик. Кто-то уже зажег лампу. Подняв голову, старая женщина увидела сначала тень, а потом силуэт мужа, качавшегося в петле, и поползла к нему через кровать.
«Дигаме!»
«Скажите, что?» — хрипел алькальд. Кто-то направился к его жене, чтобы ее перехватить, но Глентон знаком велел отойти. И она, пошатываясь, слезла с кровати
и обняла мужа выше колени, чтобы поддержать. Всхлипывая, она молила о пощаде и Глентона, и Бога. Глентон подошел, чтобы видеть лицо Алькальда. «Мне нужны мои деньги», — повторил он. «Мои деньги, мои мулы и человек, которого я послал сюда. Эль-Хомбре, кветиен и устет, ми компаньеро».
«Но!» — хрипел подвешенный. «Бускале!»
«Поищите. Нет, человек здесь». «А где он?»
«Он нет здесь».
«Нет, он здесь. В Кузгадо. В суде».
«Ну, Мадре де Джесус, Матерь Божья, нет здесь. Он уходить. Сиете, отче диас. 7-8 дней».
«Где Кузгадо? Кому?»
«Кузгадо. Донде ста?»
«Где суд?»
«Кому?»
«Эль Кузгадо. Донде ста?» «Где он находится?» Старуха, которая стояла, прижавшись лицом к ноге мужа, освободила одну руку.
«Алла»,
— указала она.
«Алла, там».
Двое людей Глентона вышли из дома. Один держал огарок свечи, ладонью прикрывая пламя от ветра. Вернувшись, они доложили, что маленькая тюрьма в подвале позади здания пуста. Глентон внимательно посмотрел на Алькальда. Старуху била дрожь. Глентон развязал веревку, закрепленную на задней стойке кровати, и Алькальд с женой рухнули на пол. Их связали, заткнули рты, а сами отправились к бакалейщику. 3 дня спустя бакалейщика и Алькальда с женой нашли. Связанные, они лежали в собственных экскрементах в заброшенной хижине на берегу океана в 8 милях к югу от поселка. Воду, в оставленной им лохане, они лакали, как собаки, а их попытки перекричать грохот прибоя в этом глухом углу привели к тому, что они уже не могли говорить и молчали, как камни. Глентон и его люди провели на улицах 2 дня и 2 ночи, пьяные до умопомрачения. Вечером 2-го дня они избили до бесчувствия командира маленького американского гарнизона, сержанта, который попытался их перепить, избили 3 солдат, бывших с ним, и отняли у них оружие. На рассвете, когда солдаты вышибли дверь их комнатушки на постоялом дворе, там уже никого не было. В Юму Глентон возвращался один. Его люди отправились на поиски золота. На усеянном костями пустынном пространстве ему попадались и измученные пешие путники, взывавшие к нему, и те, кто уже умер там, где упал, и те, кто умирал, и те, кто, собравшись у последнего фургона или повозки, хрипло кричал на мулов или быков, внукая их идти дальше. Словно на этих хрупких тележках они везли сам завет. Этим животным суждено было умереть, этим людям вместе с ними. И они окликали одинокого всадника, чтобы предупредить об опасности на переправе. Но всадник ехал дальше, в сторону обратную потоку беженцев, как выезжает сказочный герой с непреклонно сжатым ртом навстречу любому страшилищу, зверю войны, чумы или голода. Он был пьян, когда добрался до Юмы. За ним плелись на привязи 2 ослика, груженных виски и печеньем. Сидя в седле, он смотрел вниз на реку, где сходились дороги всей этой земли. К нему подбежал его пес и стал тыкаться носом в ногу в стремени. В тени стены сидела, скорчившись, нога и юная мексиканка. Она смотрела, как он проезжает мимо, прикрывая руками грудь. На шее у нее был сыромятный ошейник, за который она была прикована цепью к столбу. А рядом стояла глиняная миска с почерневшими обрезками мяса. Глентон привязал к этому столбу ослов и въехал внутрь. Там никого не было. Он спустился к пристани
и стал смотреть на реку. По берегу приковылял доктор и, схватив Глентона за ногу, стал о чем-то умолять и нести какую-то околесицу. Он уже несколько недель не следил за собой. Грязный и растрепанный, он тянул Глентона за штанину, указывая на укрепление на холме. «Этот человек», — повторял он, — «этот человек». Вытащив сапог из стремени, Глентон отпихнул доктора ногой, повернул коня и стал снова подниматься на холм. Там, на фоне заходящего солнца, вырисовывалась фигура судьи. Он стоял на пригорке, этакий великий и безволосый духовный пастырь. На нем была мантия из свободно струящегося материала. И больше ничего. Из каменной загородки вышел чернокожий Джексон в таком же одеянии и встал рядом. Глентон перевалил через гребень холма и направился к своему жилищу. Всю ночь из-за реки то и дело доносились пальба, смех и пьяная ругань. Когда наступил день, никто не появился. Паром стоял причаленный у берега. На другой стороне реки, на пристань, кто-то спустился, посигналил, подождал и пошел обратно. Весь день паром так и не работал. К вечеру пьянство и веселье начались сызнова, и скучившиеся у себя в лагере пилигримы слышали за рекой визг девиц. Идиота кто-то напоил виски сарсапарелью, и он, и ходить-то не умевший как следует, принялся пританцовывать перед костром и прыгать по обезьянье, проделывая все это с величайшей серьезностью и шлепая отвисшими мокрыми губами. На рассвете на пристань вышел негр и стал мочиться в реку. Плоскодонки парома стояли у берега, развернутые по течению. На дощатом дне стояло несколько дюймов воды с песком. Подобрав одеяние, негр встал на сиденье, стараясь удержать равновесие. Через борт стала заливаться вода. Он стоял, глядя куда-то вдаль. Солнце еще не взошло, и низко над водой стелилась дымка. Ниже по течению из ивняка показались несколько уток. Они поплавали кругами в вихрящихся водоворотах, потом взлетели, хлопая крыльями над Быстриной, и устремились вверх по течению. На дне плоскодонки лежала монетка. Вероятно, ее держал под языком кто-то из пассажиров. Негр нагнулся и поднял ее. Выпрямился, почистил монету, поднял повыше. И тут солнечное сплетение ему пробило насквозь длинная стрела из тростника. Она пролетела дальше и упала далеко в реку. Сначала ушла под воду, потом снова показалась на поверхности и, крутясь, поплыла по течению. Негр обернулся, одежды его разлетелись. Одной рукой он держался за рану, а другой шарил среди одеяния в поисках оружия, которого там не было. Не было. Слева пролетела вторая стрела, а еще две вонзились и крепко застряли в груди и в паху. Добрых 4 фута в длину они чуть приподнимались в такт его движением, как церемониальные жезлы. А он ухватился за бедро там, где вдоль древка хлестала артериальная кровь, шагнул к берегу и боком рухнул в реку. Там было неглубоко. Он сделал слабую попытку встать на ноги. Но в это время в плоскодонку запрыгнул первый Юма. Абсолютно голый, с подкрашенными охрой волосами, с размалеванным черной краской лицом, которое разделяла алая линия, проведенная от клина волос на лбу до подбородка. Он дважды топнул по доскам, размахивая руками, словно чародей из первобытной драмы, нагнулся, ухватил лежавшего в краснеющей воде негра за одежду, приподнял и разнес ему голову боевой дубинкой. Всей толпой, кто верхом, кто пеший, вооруженные луками и дубинками, с черными или бледными от краски лицами и замазанными глиной в высокие прически волосами, индейцы устремились на холм к укреплениям, где спали американцы. Первым у них на пути оказалось жилище Линкольна. Через несколько минут, когда они вывалились оттуда, один нес за волосы голову доктора, с которой капала кровь, другие тащили по сухой глине его собаку со связанной мордой, которая вырывалась и упиралась. Под навесом из ивовых шестов и брезента они убили одного за другим Ганна, Уилсона и Хендерсона Смита, успевших лишь отпрянуть спьяну. И в полной тишине двинулись дальше, среди грубых перегородок. И в полосках лучей солнечного света, там, где показавшееся солнце уже тронуло верхние точки земли, их тела блестели от краски, жира и крови. Когда они вошли к Глентону, тот вскочил на кровать и стал дико озираться. Крохотную глиняную комнатку почти полностью занимала медная кровать, отнятая ему какой-то семьи переселенцев. И он сидел на ней, как промотавшийся феодальный правитель, а по углам кровати на шишечках был развешан его богатый набор оружия. Неоседланный конь забрался к нему прямо на кровать и стоял там, пока один из этого судебного присутствия не подал ему справа обычный топор с ореховым топорищем, покрытым языческими узорами и украшенным кисточками из перьев хищных птиц. Глентон сплюнул. «Руби давай, гнусная краснокожая образина!» — прорычал он. Старик занес топор и разрубил голову Джона Джоэла Глентона аж до трахеи. Ворвавшись к судье, они обнаружили там идиота и скорчившуюся на полу голую девочку лет 12. За ними, тоже голый, воздвигся судья. В руках он держал наставленный на нападавших бронзовый ствол гаубицы. Деревянный лафет стоял на полу с разогнутыми и вывороченными креплениями. Ствол судья зажимал под мышкой, а свободной рукой держал над запальным каналом зажженную сигару. Индейцы прянули назад, валясь друг на друга, а судья сунул сигару в рот, схватил свою дорожную сумку, вышел из двери и, пятясь, двинулся мимо них вниз по насыпи. К нему ужался, еле достававший ему до пояса идиот. Вместе они вошли в лес у подножия холма и исчезли из виду. Дикари развели на холме большой костер из предметов обстановки, добытых в жилищах белых, подняли тело Глентона, пронесли его на руках, словно убитого воина, и швырнули в огонь. К трупу Глентона был привязан его пес. Он тоже последовал за хозяином, этакой завывающей сати, и исчез, потрескивая в клубах дыма от зеленых веток. Притащили за ноги обезглавленный труп доктора, подняли его и тоже бросили в этот погребальный костер. Огню был предан и докторский мастиф. Барахтаясь, пес соскользнул на другую сторону костра. Веревки, которыми он был связан, должно быть, перегорели и лопнули, потому что он попытался было отползти от огня, обуглившийся и ослепший, но его подцепили лопатой и закинули обратно. В костер побросали и остальных восьмерых мертвецов. Тела шипели, поджариваясь, вокруг разносилась жуткая вонь, и над рекой повис густой дым. Водруженную на кол голову доктора сначала носили вокруг, но в конце концов полетела в огонь и она. На земле шел дележ оружия и одежды. Поделили и золото с серебром из сундука, который вытащили к костру и разнесли топором в щепки. Все остальное свалили грудой в пламя костра. Уселись на земле. Солнце уже взошло, разрисованные лица блестели в его лучах. Разложив перед собой новые приобретения, глядя на огонь и покуривая трубки, словно размалеванная труппа мимов, собравшиеся в захолустье, вдали от городов, где при свете дымящихся фонарей их освистывала толпа, и размышлявших о том, в каких еще городах предстоит побывать, о жидких фанфарах и барабанном бое, о наспех нарисованных афишах, на которых начертаны их судьбы. Ибо для этих людей все было так же предрешено. И они смотрели как на прообраз собственного конца, на обугленные черепа своих врагов, раскалившихся от жара и сверкавших среди углей
ярко, как кровь.